Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Прошлые два занятия мы с вами обсуждали тему, что значит в латинском слове термин «Господь от вечности». И это может показаться как бы рассуждениями из области, сколько ангелов может поместиться на кончике одной иглы, то есть чем-то совершенно таким как бы абстрактным, не имеющим никакого отношения к реальной жизни веры, тем более нашей повседневной жизни. Но на самом деле этот вопрос исключительно важен для постижения того, чем является Господь Бог Иисус Христос, что такое Его троичность, каким образом все это соединяется в Господе Иисусе Христе. А этот вопрос, между прочим, вот представление человека о божестве своей религии, составляет как бы самую основу, самое ядро всего остального, что у него потом в его представлениях и в его религиозной жизни происходит. Вот, как об этом говорит латинское слово в книге «Апокалипсис» истолкованный. Ведать Господа есть главнейшую из всех принадлежностей учения в церкви, или же первейшая из всех этих принадлежностей. И он уже есть и последняя принадлежность учения, то есть первая и последняя, как вы помните, вот эта фраза в Апокалипсисе. В самом деле, главнейшее для церкви – это ведать и признавать божественность Господню, ибо церковь сочетается с божественностью, признанием и верой. А без сочетания с божественным малозначащи все иные принадлежности учения. То есть если у человека не наступает внутреннее соединение с божественным Господом христианина, то все остальные принадлежности учения, сколько бы он тщательно их не разрабатывал, сколько бы детализированно в них не входил, даже вся его жизнь по этим подробностям учения малозначаща. Потому что он тогда обретается исключительно в природном, добром, и оно в нем не превращается в доброе духовное. Хотя без доброго природного не бывает продвижение к доброму духовному, но само по себе доброе природное является хотя и необходимым, но вовсе недостаточным условием для спасения человека. В этом же причина, по которой открылось божество, открылось людям. Божество, явленное людям в церкви христианской, есть божественная человечность. Без признания божественности и человечности Господней в христианской церкви спасения попросту нет. Что может быть видно по следующим пояснениям в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Два предмета образуют у человека небесную жизнь – добрая любви и истинная вера. Это жизнь у человека от Бога, и ничто в онной жизни не происходит от него самого. Поэтому признавать Бога, веровать в Бога и любить Его есть самая главная составляющая церкви у человека. Рожденные в церкви должны признавать Господа, Его божественное и Его человеческое, веровать в Него и любить Его. Ибо именно от Господа проистекает все спасение. Сему учит Господь у Иоанна. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. У него же воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Последний день здесь имеется в виду последнее состояние доктринального постижения и жизни по доктрине в сознании человека. То есть само постижение доктрины – это только мертвая вода. Она срастает тело религиозной жизни человека в единую цельность. Но
это
для...
прибытие на земле в учении, да? Вот,
да, да.
И даже жизнь,
да, и даже жизнь по учению. Вот так вот. Это все еще... мертвая вода. Но вот живая вода, это вода, да, это когда Господь воскресает человека внутренне и вводит его в духовное постижение всего истинного и всего доброго, что совершается только его божественной человечностью, чего не бывает без признания его. У Иоанна же сказал Иисус: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Поэтому те, которые находятся в церкви и не признают Господа и Его Божественного, как самое главное, потому что многие, признавая Господа как человека, как некоего Сына Божьего, не признают Его Божественного, такие не могут быть связаны с Богом, а поэтому не могут иметь с ангелами на небе и ничего общего. Ибо никто не может быть связан с Богом иначе, как только Господом и в Господе же. Что никто не может быть связан с Богом иначе, как только Господом, сему учит Господь у Иоанна. Бога никто не видал. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. У Него же ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. У Матфея никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И у Иоанна: «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Что никто не может быть связан с Богом иначе, как в Господе, происходит от того, что Отец в Нем – и они суть едина, согласно тому, чему Он учит у Иоанна. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Филипп, видевший Меня, видел и Отца. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. Я и Отец одно. Верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. Так как Отец в Господе, и Отец и Господь суть одно, и так как должно в Него веровать, и верующий в Него имеет жизнь вечную, то из этого совершенно ясно, что Господь Иисус и есть воплощенный Бог, Тот, в ком вся полнота Божества воплотилась телесно. Но, опять же, как мы на эту тему уже не раз говорили, все это может оставаться в сознании у человека лишь мертвыми научностями, научностными познаниями из буквального текста Священного Писания. Человек может думать, что он верит в Бога, может думать, что он принимает Бога. И даже может быть убежден, что он принимает его в Господе Иисусе Христе, если он читал слово, латинское слово, и хорошо усвоил научности, содержащиеся в этом слове. Но на самом деле внутри себя у него может не присутствовать совершенно ничего из божественного истинного. Потому что божественная истина происходит только из божественного доброго, не из природного доброго, не из духовного доброго, не из небесного доброго, а только из божественного доброго. Почему и говорится, что даже ангелы небесные не имеют ничего небесного от самих себя, а от единого Господа. И вот вопрос о том, что же это такое Господне доброе и Господне истинное, что такое Господня любовь и Господня премудрость в человеке и в ангеле, и является той основой, посредством которого в человеке создается фундамент для правильного разумения и правильного разумения божественного Господнего в себе. И очень четко нужно понимать, что наши научности, заимствованные из буквального смысла слова, это не божественная истина. Это еще не божественная истина. Это тот восприемник, то необходимое условие, без которого божественная истина не сможет наиствовать в наше сознание. Пока мы не примем, что это вот божественное слово, и есть божественная истина, выраженная в доступной для нашего постижения форме. Но вот для того, чтобы оно начало божественное истинное в нас наиствовать, в нас должно совершиться присутствие божественного человеческого Господа Иисуса Христа. И вот об этом присутствии латинское слово говорит следующее. То, что божественное истинное нисходит в сознание к человеку из Господнего божественного человеческого сущего, но отнюдь не из собственно божественного сущего, пребывающего на небесах, это составляет тайну до ныне нераскрытую. То, что божественная истина исходит в сознании к человеку из Господнего божественного человеческого сущего, но отнюдь не из собственно божественно сущего, пребывающего на небесах, это составляет тайну до ныне нераскрытую. То есть многие хотят общаться непосредственно с Богом от вечности. Они ищут Бога в самом себе. Но в самом себе все, что есть духовное, это ангелы. Но Господь не допускает ангелам непосредственно общаться с человеком. Казалось бы, почему бы ангелу, вот зачем человеку читать это унылое священное писание с его научностями, с его описательностями и так далее. Чисто мирского, так сказать, словарного этого. А в том-то и дело, что божественное истинное раскрывается человеку через божественное, Господню божественную человечность, но не из собственно божественного сущего, пребывающего на небесах, то есть не непосредственно внутренним откровением, а только вот почему Господь воплотился в человека и почему Он оставил нам после Своего воплощения то священное Писание, из которого мы Его познаем. Ибо как мы можем познать Иисуса Христа? Только из текста Нового Завета и из латинского слова, которое открывает для нас те сущности, из смысла духовного Нового Завета, те буквальные дополнения к нему, которые там для нас не видны. А как раскрывается это божественное, истинное из божественного человеческого? Вот тут дело обстоит следующим образом. Перед тем, как Господь пришел в мир, собственно божественное сущее втекало во все небеса. И так как небо тогда состояло в основном из небесных ангелов, что значит из пребывающих в добром любви, то по этому наитию посредством божественного всемогущества низводился свет, которым небеса исполняемы были, и отсюда люди и обретали в себе мудрость и разумение. То есть только небесные тогда составляли небо и церковь, а у небесных валительное было в себе чистым, то есть построенным из всякого доброго. То есть их воля формировалась из всякого, из любви к доброму.
Да.
Древнейшая церковь, будучи церковью небесной, и которая предпочтительнее перед всеми иными церквами была называема человеком, поклонялась бесконечному бытию и исходящему от оного бесконечному сущему, проявляемому во всем существующем в их чувственном восприятии. Но поскольку относительно бесконечного бытия они не могли иметь ни малейшего постижения или же перцепции, хотя при этом относительно бесконечного в его существовании они обладали определенного рода постижением из всего того, что обреталось в их человеке внутреннем, а также посредством всего того чувственного, что пребывало у них во внешнем их чувственного восприятия, а также и ото всего созерцаемого им в мире природном, то отсюда они и поклонялись тому бесконечному сущему, в котором непостижимо для них пребывало бесконечное бытие. Мы это уже с вами разбирали в очередном занятии. То есть, поскольку у них валительное было чистое, то у них была перцепция, или же внутреннее постижение, всего во всем чувственном, вот все, что они видали вокруг себя чувственно, они постигали через эту перцепцию проявление божественного сущего. Люди. То есть вот все, что человек древнейшей церкви вокруг себя видал, рощи, реки, сады, своих сотоварищей по церкви, других людей в ней, вот так сказать, общины, они все для него представительствовали что-то духовное и небесное. Например, вот как когда с Моисеем разговаривали, то они употребляли там халдеи, хананиты в обозначении чего-то злого. А истребление их, это имелось в виду истребление их этого злого, которое представительствовали эти народы в своей душе. Но Моисей, который мыслил по природному, это воспринимал, что они говорят о реальных хананитах, которых нужно пойти и вырезать, чтобы сесть на благословенную землю. Он не понимал, что благословенная земля – это то внутреннее духовное, что представительствуется по соответствиям земле ханаанской, а не сама по себе земля ханаанская.
Получается, он еще сравнивал, да?
Не, он не сравнивал, он их слушал и делал выводы.
И эти выводы... Это точно, что ты сейчас сказал?
Да. Вот Моисею. Ему явился ангел, он говорил, что ему Господь явился в ангеле. И говорил, что тебе нужно поднять свое племя, пойти вырезать, так сказать, хананитов и сесть в земле благословенной. Но ангел посредством вот этих образностей говорил о том, что Моисей должен в себе прежде всего, чтобы стать церковью, истребить вот эти вот зла и получить вот эту благословенную землю внутри себя. Но поскольку в то времена все уже люди были... Причем любопытно, что если бы ангел пришел не к Моисею, который был исключительно чувственным человеком, а начал бы говорить кому-то из вот этих вот магов, которые остались от древней церкви, они бы могли его понять правильнее, чем Моисей. Но поскольку они уже погрузились во зло своей магии, они бы это использовали для профанирования и прелюбодействования вещей духовных в своем собственном сознании. Вот поэтому Господь обратился к Моисею через ангела и допустил, чтобы Моисей понял его неправильно, вернее, правильно, но, так сказать, по-своему.
Так Авраам, получается, правильнее понимал, чем Моисей?
Да. Да,
почему? Потому что в Аврааме... Бог Авраама, Исаака,
да, да. Потому что в Аврааме еще оставались следы вот этого. Это уже была выродившаяся древняя церковь.
А вот про Моисея не сказано, что
да,
Бог
да.
Моисея.
И поэтому, а люди древнейшей церкви, они видели все вот эти племена, народы, ручьи, почему деревья.
Так,
но в их сознании пребывало только постижение из божественной перцепции. Они во всем видели божественное сущее. В каждом дереве, в каждом кусте, в каждом ручье, в каждом клочке земли, кусочки поля и так далее. они видели проявление божественного сущего, которое наставляло и формировало внутреннее их духа в образ божественно-небесный в человеческом образе. То есть, когда они видели проявление божественного сущего в царстве минеральном, в царстве растительном, в царстве животном, в царстве человеческом, как выше это духовном, это все формировало в них божественное человеческое их собственного духа. И вот из этого божественного человеческого они получали внутреннее постижение небесного истинного, а вовсе не непосредственно откровением от Бога от вечности, как иногда думают некоторые в новой церкви, которые не очень внимательно читают латинское слово. Но вот после того, как человечество удалилось от доброго любви и благолюбия, этот свет уже не мог быть низводим через небеса, не соответственно и мудрость с разумением, которые могли бы проникать вниз к человечеству. И по сей причине для спасения человечества Господь и не сшел в мир и соделал человеческое или же состояние восприятия жизни, свойственное человеку природному, в себе божественным, с той целью, дабы относительно своего божественного человеческого он мог бы стать божественным светом и таким образом мог бы просветлять из оного все небо и весь мир. Вот эту вот цитату из «Тайн небесных» использует Чарльз Веронин Талк в своей книге «Истинное христианство». И вот по отношению к этой цитате у него есть такая заметка, которую я вам сейчас хочу зачитать. Вот он говорит, смотрите, тут в этой цитате звучит следующее выражение. «И соделал человеческое в себе божественным». Это не только в русском переводе. Вот тут я, чтобы это пояснить, стал следующее.
Это перевод, да?
Да, это я привел в такой форме, смотрите. «Соделал человеческое или же состояние восприятия жизни, свойственное человеку природному, в себе божественным». И вот это я сделал такой перевод после того, как я прочел вот следующее замечание Талка в его книге. «С большим сожалением следует здесь отметить, что в данном месте латинского слова, а также и во многих иных местах, латинское выражение «human in se», «humanum in se», да, «humanum in se», переводимо как «человеческое сущее в себе». Но в данном месте латинское выражение «humanum in se divinum fecit» отнюдь не означает, как это часто место переводят, «он создал человеческое в себе божественным сущим». Каковой перевод, по сути, ведет к тому ошибочному умозаключению, что он или же Господь изменил нечто такое в себе, что было конечным и человеческим. То есть, что он в себе заделал человеческое, полученное от Марии, в божественное. Таким образом, что оное в результате обратилось в некое божественное сущее. Ибо если бы Сведенборг имел бы в виду, что именно такое утверждение, то он тогда написал бы здесь на латинском отнюдь не «humanum in se», но «humanum in ipso». Но, выражаясь подобным образом, он совершенно при этом разрушил бы цельность и даже просто элементарную вразумительность всего излагаемого им в учении относительно Господа. Каковое учение зиждется на том небесном законе, что Господь в себе самом всегда неизменен, но лишь является каждому в постижении чувственного восприятия у того, соответственно, состоянию восприятия жизни от Господа у того, кому он подобного рода образом чувственного являем, и посему-то он и представляется конечным существам изменчивым, согласно их собственной изменчивости в чувственном восприятии его в своем сознании и во внешних чувственных представительностях, как бы вне их сознания. То есть каждому человеку является его собственный Бог. Когда христианин поклоняется Господу в человеческом образе Иисусу Христу, он абсолютно прав. Но когда иудей, не принимающий, принимающий только Ветхий Завет, поклоняется Иегове Ветхого Завета, он тоже абсолютно прав. И когда мусульманин поклоняется Аллаху своего Корана, он тоже абсолютно прав, потому что ему в божественной человечности его сознания Господь является именно вот таким вот Аллахом. И точно так же индуист и все остальные. И более того, даже атеисту Бог является в том виде, в каком он в состоянии его восприять. То есть в образе мертвой природы, которая для него также абсолютна. И также она его, он думает, что она его порождает. Он думает, что она им управляет. Он с ней борется за свою, он думает, что она состоит из случайности, но он четко понимает, что она его в любой момент может стереть в порошок. Он строит там города, плотины и так далее, пришел ураган, все разрушил, он бродит голодный, холодный и вопит, накормите меня. И это Бог ему, сила Божьего творения является в таком образе. И более того, по мере того, как человек меняется, Бог к нему является по-разному. Поэтому человеку кажется, что Бог меняется. Именно поэтому Господь являлся в церкви иудейской, как Иегова от вечности в виде слова Ветхого Завета. А потом он явился к ним в образе Господа Иисуса Христа. И они думали, потом христиане уже, когда они анализировали, что в Господе произошли какие-то изменения. Хотя он говорил им, что я тот же, что был от вечности. А они ему говорили, ты делаешь себя Богом, потому что мы знаем другого Бога. Бога Авраама, Моисея, Исава, Исакова и так далее. И до определенной степени они были правы. Но они были не правы в том, что они не захотели принять те изменения своего человеческого, которого явление Господа в них продуцировало. Они распяли это человеческое сначала в самих себе, а потом распяли его представительностями по соответствиям в наружных образах, так сказать, вот этого театра представительности, что было лишь следствием его ими внутреннего распятия. И более того, каждому ангелу Бог является в человеческом совершенно иначе, чем другому ангелу. И поэтому, когда вот мы говорим, что Господь является человеку, ему кажется, что в Боге происходит изменение, потому что вчера он помнил одного Бога, сейчас это совсем другой Бог, но это изменение не в Боге, это изменение в том способе восприятия человеческого сознания, его собственного, каким он Бога воспринимает. И поэтому он должен всегда знать, что Бог в себе неизменным, но в нем и для него, в его чувственном восприятии, он может открываться по-разному. И для другого человека он тоже может открываться по-разному. И поэтому, когда он будет его, на него наезжать и кричать, что ты не признаешь правильного Бога, и я тебя научу, как признавать правильного Бога, он будет заниматься, в общем-то, богоборчеством, потому что другой человек имеет право иметь такого Бога, в которого он верит. Поэтому такая агрессивная, тем более, евангелизация, тем более с принуждением, с заставлением.
Но вы заметили, что написано «нашего Иисуса Христа».
Да.
Но и Иисус Христос каждому является по-разному. Вот в чем дело.
Вот это же общее, что наше.
Да. И именно поэтому-то, под выражением в латинском слове «humanum in se», точно так же, как и под выражением «divinum in se», а также и под многими подобными выражениями, там означаемо то, что свойственно человечности или же природе человеческой, И посредством каковой свойственности онное человеческое и отличается от тех иных или же высших форм сознания, которые являются в сознании восприемниками божественной жизни. То есть Господь раньше являлся в этих высших формах сознания, которые были восприемниками божественной жизни в небесной церкви, потому что они были возвышены до дуальских состояний. Но когда люди пали и превратились в чисто чувственных, он должен был взять человеческий способ восприятия ихний и заменить его божественным способом восприятия, природным от Отца. То есть по образу и подобию сделать, то есть вот как взять, знаете, как это делается, отливка на заводе. Берется земля формовочная и делается восковая форма. И эта земля набивается вокруг этой восковой формы. Потом делается дырочка, и туда заливается золото, воск испаряется, и остается золотая отливка. Да. Вот что произошло фактически с божественным воплощением, если брать это. То есть воск – это представительство обычный человеческий способ восприятия. Да. Формовка – это вот эта вот человеческая жизнь Господа Иисуса Христа, представительности по соответствиям. А золото – это то чистое божественное доброе, или же божественное, да, божественное доброе, от Отца, которое было залито и приняло форму той восковой отливки, то есть того способа человеческого восприятия, которое было у нашего человечества до этого. И так как оно было, приняло вот эту форму, это знаете, как в двигателе, вот если одну деталь убрать и заменить, то она будет точно так же работать, потому что она по той же форме, хотя она сделана уже из совершенно другого материала. Вот так вот в человеческом сознании после Господнего прославления появился такой способ восприятия человеческий, который в себе божественен. И этим способом восприятия Господь может, входя в мыслительные способности всякого человека, полностью менять его способ мышления, его способ действования и его способ жизни. То есть образовывать из вот этого благолюбия или же духовной степени божественной любви, вот это была духовная степень божественной любви, которая вошла в эту отливку, образовывать в нем совершенно новую волю, которая теперь в нем принадлежит исключительно Господу Иисусу Христу, потому что состоит из золота, из вот этого божественного, доброго, духовного, божественной отливки. Господь облачил свое божественное сущее в небесах, или же его божественное сущее, относящееся к ангельскому помышлению и любви, в такие формы мышления, которые свойственны человеку природному. И, соответственно, каковым он или же человек природный уразумевает тот мир, в котором он как бы вне своего сознания и обитает. Он сделал это с той целью, дабы человек в оной и посредством оной формы мышления природного мог бы приближаться и быть присоединяемым к божественной человечности в ее полноте. Вот видите, как бы, вроде бы изыски перевода. А что за этим стоит? Вот, продолжим дальше разбирать этот отрывок, который мы читали до этого. От вечности он, или же Господь, был сам свет, ибо этот свет был из собственно божественного через небо. И это было само божественное сущее, которое облекалось в человеческое и соделало его божественным. И когда оно стало божественным, он мог затем просветлить не только, собственно, небеса небесные, но также и небеса духовные, а также и человечество, которое обретало и обретает божественное истинное посредством доброго или же по любви к нему и по благолюбию ко ближнему, как это было описано в Евангелии у Иоанна. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Из вышесказанного мы и можем теперь увидеть, что же именно означаемо в следующих словах Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человеком. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Слово здесь означает божественное, истинное. Слово есть божественная истина, которая в своей сути есть бесконечное исходящее из бесконечного бытия и есть сам Господь в отношении к Его человечности. То есть, смотрите, вот тут было сказано, что само божественное сущее, которое облеклось человеческое и соделало божественным, и когда оно стало божественным, Он смог затем просветлить не только, собственно, небеса небесные, но также и небеса духовные, а также и человечество, которое обретало и обретает божественное истинное посредством доброго или же по любви к Нему. То есть вспомните, вот говорится, что люди церкви древней, они поклонялись через науку соответствия вещам небесным. Они имели вот это вот свое слово древнее, которое предшествовало иудейскому слову, в котором все было по соответствию. Они жили по заповедям своей религии, и они не спасались. Почему? Потому что они не могли быть просветляемы светом небесным, который был до этого, а другого света не было. И когда Господь прославился, вот говорится, что солнце воссияло во много раз более. То есть он из своего прославленного божественного человеческого...
Так как действие Святого Духа получается или нет?
Да, нет, вот и говорится, что Святой Дух появился только...
Просто Дух Божий.
Да, да. А вот появился Святой Дух. То есть что такое Святой Дух? Это слово в последних природных началах. Божественное слово в последних природных началах. И тогда ангелы через людей небесные, у них просветление получилось на порядок больше, чем было до этого... Но и через людей духовные, которые не были ангелами, а только казались ангелами, получили уже свет духовный из благолюбия, духовной степени божественной любви, и были спасены те, кто могли быть спасены.
Это получается как ведение вот эти.
Да, да. И образовалось тогда небо духовное. Об этом есть целая проповедь в книге вот это, в догматике, можете посмотреть, там это подробно было разобрано, как происходило спасение древнейших. Вот она идет сразу после проповеди с Единородный Сын. И он мог просветлять и людей вот этим вот божественным истинным после этого. Но, тем не менее, то, что Господь есть божественным добрым относительно всего сущего, и что божественное истинное исходит от Него, где было показано выше, где было сказано, что как в небе, так и у человека, и даже во всяком природном, все существующие принадлежности, как вообще, так и в частности, относятся к доброму и к истинному. И посему также Господне Божественное Сущее также разделяемо на Божественное Доброе и Божественное Истинное. И Господне Божественное Доброе называемо в слове Отцом, а Его Божественное Истинное Сыном. Но, собственно, Господне Божественное есть ничем иным, как лишь добрым. И более того, это Его Божественное есть в сути своей именно исключительно самим добрым. А божественное истинное есть лишь тем же Господним божественным добрым, которое в такой форме или же в образе божественного истинного, являемого в небе формой чувственного восприятия, приспособленного к онному восприятию определенного образа человеческого или же предчувственным восприятием ангела. Вот смотрите, для того, чтобы люди могли, вот все во Вселенной относится к божественному доброму или к божественному истинному. Вот с этого начинается книга о божественной любви и божественной премудрости, которая это подробно объясняет. Но для того, чтобы люди могли это лучше понимать, поэтому в их представлении оно и разделяется на божественное доброе и божественное истинное. И поэтому же Господь в жизни своей природной, и как это зафиксировано было в тексте Нового Завета, и как бы разделяет себя и Отца. Помните, вот есть места, где он обращается к Отцу как отдельному. А это лишь приспособление для лучшего восприятия человеком божественного и доброго, и божественного истинного как бы по отдельности. Тут дело обстоит точно так же, как и с солнцем. В сущности своей солнце само по себе есть огнем. И тот свет, который отсюда воспринимаем, есть не собственно солнцем, но лишь происходит от солнца. И таким образом Господь в сути своей есть ничем иным, как божественным добром. И это относительно своих обеих принадлежностей, как собственно божественно сущего, так и божественного человеческого сущего. Но божественная истина не обретается в божественном добром, но происходит из божественного доброго. Ибо, как прежде было сказано, именно таким вот образом, то есть в образе божественного истинного, божественное доброе и являемо на небе чувственному восприятию ангелов. И поскольку божественное доброе, видимо, являемо чувственному постижению как божественное истинное, то посему в человеческом постижении Господне божественное сущее и разделяемо на божественное доброе и на божественное истинное. И божественное доброе есть в этом постижении тем, что в слове называемо Отцом, а божественное истинное есть то, что там называемо Сыном. Именно поэтому, когда пытались сложить, так сказать, хвост и голову и понять, каким же образом в Господе все воплотилось божественное телесно, когда философы вот 3-4 века христианства начали над этим тем задумываться, они не могли постичь, вот как же, с одной стороны, говорит, я отец одно, с другой стороны, обращается как отцу, как отдельному. И вот поэтому они составили вот эту вот теорию о Боге от вечности, как трех личностях, которые отдельно воплотились в Отца, в Сына. Почему? Вот в книге о Господе сказано, что идея единства Господнего не могла быть дана первым христианам, потому что они были люди очень простые, они бы ее не поняли, раз. А во-вторых, если бы они поняли ее, записали, то оно было, дьявол бы пришел и похитил, и извратил бы это в их сердцах. И поэтому Господом было попущено позднейшее разделение на трех богов от вечности. Они их разделили внешне, но они хотя бы не прелюбодействовали внутренне духовное. Это есть таинство, что скрыто присутствует в том, что Господь так часто, в буквальном смысле Нового Завета, говорит о своем Отце как от Него отдельно и как о каком-то другом, нежели Он Сам. Хотя при этом в других местах утверждает, что Он или же Отец есть с Ним одно. Во внутреннем смысле слова Отец означает доброе, и в высшем смысле Господа, как божественное доброе. А Сын во внутреннем смысле слова означает истина, и, соответственно, Сын Божий и Сын человеческий Господа относительно божественного истинного. И то же самое очевидно во всех тех местах Нового Завета, где Господь упоминает своего Отца и называет себя Его Сыном. И это потому так, что божественное доброе не может непосредственно восприниматься ни человеком, ни даже ангелом. Но оно может быть воспринимаемо исключительно божественным человеческим сущим, являемым в чувственном восприятии в образе божественного истинного. Что и означается следующими словами в Евангелии от Иоанна. «Бога не видел никто и никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Но вот божественное истинное может быть воспринято в сознании у человека и ангела, но исключительно в том качестве, в котором это возможно у воспринимающего оное человека. И уже в оном, воспринятом чувственно в сознании божественно истинном, в образе божественного человеческого сущего, приспособленного под восприятие, согласно качеству сознания восприемника, божественное доброе уже может обитать, с той, однако, всякий раз особая разница, которая соотносится с качеством конкретного восприятия. То есть при восприятии происходит как бы разделение божественного доброе на божественное истинное, хотя реально это не происходит. Вот тут латинское слово это сравнивает с зимним светом. Вот в зимнем свете есть теплота, но она настолько нечувствительная, что она практически не греет. Она освещает пейзаж и так далее. И вот научностность из божественного слова, которое человек церкви принимает в убеждении, что они есть божественное истинное, эти научностности и есть вот этот негреющий свет. В нем нет чувственно божественного доброго. Человек может выучить наизусть все научности Нового Завета, латинского слова, и при этом не жить по ним, при этом не бороться против зла, как греха против Господа. Но в этих научностях потенциально божественное доброе, вот эта теплота божественная всегда пребывает, и она в любой момент может вспыхнуть. Поэтому Господь допускает людей вот эту стадию церкви, в которой они как бы все знают, но этого еще не применяют. Они ходят, спорят, евангелизируют других, но не применяют. Но вот это божественное доброе, это истинное может быть воспринято в любой момент. То есть вот в этом наступает тогда в сознании человека рождается младенец. Господь Иисус Христос. Наступает внутреннее Рождество. То есть в нем рождается учение веры духовное. Оно рождается из любви к истинному ради истинного. А что такое любовь к истинному ради истинного? Это любовь к истине из-за того, что ее можно использовать в практической жизни, в реальной. То есть, когда человек начинает присматриваться к истинному с целью, как поменять свою жизнь к лучшему, то есть понять, что такое это лучшее, тогда в нем вдруг рождается Господь Иисус Христос как побуждение к творению доброго. То есть первое это побуждение к доброму, это борьба со злами, как с грехами против Господа. А по мере развития этой борьбы человек входит все более внутреннее доброе. Он же становится в состоянии не только бороться в себе в самом против греха, но в состоянии делать подлинно духовное доброе другим людям вокруг себя. Потому что раньше он делал только заслуживаемое доброе, которое во внешнем вроде было доброе. Это как олигарх приехал в дом для детский и раздает детям конфетки, подарки. Для детей это добро, потому что реальная конфетка, реальный подарок. Но это не олигарх раздает, это Господь раздает, но используя его себялюбие, ради того, чтобы он чувствовал себя таким вот добрым, чтобы вы за него на выборах проголосовали и так далее. А вот когда человек начинает раздавать всем другим из жалости и любви к ним, потому что этот человек нуждается в помощи, и он видит, что этот человек достоин помощи, вот только тогда в нем начинает действовать подлинное божественное доброе.
Ты не даешь часто.
Да. Вот помните, как вот это вот в притче евангельской, когда приходит богатый иудей и кидает золотую монету. А приходит вдова и кидает медную. И он говорит, что вдова дала больше. Потому что богатому это ничего не стоит. И он дает, чтобы все видели, что он жертвует на храм. А вдове это не нужно. Вдова, она приходит из любви к божественному. Отрывает от себя последнее, дает. Потому что она хочет, у нее есть любовь к доброму, к истинному ради доброго. К истинному нужно давать на храм ради доброго, для того, чтобы процветала религия. И вот поэтому, когда это происходит, в человеке божественное доброе Господом насаждается – то есть его божественное доброе, но только в согласии со степенью восприятия. В ком-то может быть мало это божественного доброго, в ком-то больше. Но даже самое малое божественное доброе в человеке, если оно было насуждено, есть тем самым малым зерном, которое прорастает в нем в Царство Небесное. Помните, как в той притче евангельской, что Царство Небесное подобно зерну горчичного дерева, которое потом вырастает в дерево, в ветвях которого птицы небесные вьют гнезда. То есть, вот, например, зерно может быть достаточно большим, но из него вырастет трава, в которой гнезд птицы не вьют. А это вроде маленькое, но выросло дерево, и в нем птицы вьют гнезда и летают. А птицы – это духовное постижение истинного по соответствию. Это хорошо известно в жизни иной. И посему в жизни иной они называют отцом никого иного, как лишь Господа, и постигают, что никто иной и не разумеем под отцом в евангельском слове. И даже новички, входящие в небо, прежде всего бывают наставляемы с величайшей заботливостью, что существует один Бог. А те, кто были рождены в христианской церкви, наставляемы тогда, что вся Троица пребывает именно в Господе. То, что вся Троица пребывает в Господе, известно в мире христианском. И тем не менее, среди оных, в мире ином, о Господе, собственно, мало заботятся, потому что они все ищут Бога Отца. И более того, его человеческое там становится для многих камнем преткновения, ибо они в постижении своем отделяют человеческое от божественного. И они совершенно не верят в то, что оно может быть божественным, и что простой в их представлении человек может называть себя праведным и таким образом делать себя полностью святым. Но такие люди совершенно не думают о том, что Господь был прославлен, или что его человеческое сущее обратилось в божественное сущее, тогда как он был изначально зачат от самого же Иеговы. И что более того, никто не может стать праведным и менее того святым, как лишь посредством божественного сущего или же посредством Господнего божественного человеческого сущего, которое именно представительствует и означаемо в священном причастии, где совершенно ясно утверждается, что хлеб есть его телом, а вино его кровью. Вот заметьте, тут говорится, что люди не верят в то, что отделяют человеческого божественного, и они совершенно не верят в то, что оно может быть божественным, и что простой в их представлении человек может называть себя праведным и таким образом делать себя полностью святым. И в первом приближении это, естественно, относится к Господу Иисусу Христу, но не только к Нему. Вспомните, если двое или трое будут между собраны во имя Мое, то и Я буду между вами. А где Он будет? В нашем ближнем. Когда человек становится способным постигать, что Господь может являться в простом человеческом, он может обрести способность видеть явление Господа в своем ближнем.
Да.
Проявление божественного доброго и в своем ближнем, и в самом себе, когда оно проявляется по отношению к ближнему. И видеть, что в нем может быть святость божественная, и в ближнем может быть святость божественная, но что она в нем принадлежит Господу Иисусу Христу. То есть не присваивать себе этой святости и не присваивать этой святости личности ближнего, что в частности относится ко второму божественному пришествию в личности Эммануила Сведенбурга, где вся божественная святость божественного рассудочного проявилась и отлилась в священном писании или же латинском слове, но к личности Эммануила Сведенбурга это не имело ни малейшего отношения. Вот когда, помните, 19 июня прошлого года была на эту тему проповедь, когда апостолы признали явление вторичное пришествие Господа Иисуса Христа через Эммануила Сваденборга в его человеческом, то есть являемом через него учении, вот тогда они поклонились этому божественному присутствию в человеческом образе Эммануила Сваденборга, и тогда Господь через Эммануила Сваденборга выслал их проповедовать всей общности мира духовного, что Царствие Господне наступило отныне и навсегда. Вот в этом отличается способность человека внутреннего или духовного, и вот это называется подлинное присутствие Божественного или же Святого Духа в человеческом сознании, когда он присутствует и дает человеку просветление и способность различать проявление Божественного в самом себе и в другом ближнем, и отделять в то же время это от личностного и своего собственного, и личностного ближнего своего. Ибо то, что Господь един с Отцом, и что Он есть от вечности, и что Он управляет всею Вселенную, и что, следовательно, Он есть собственно божественным добрым и божественно истинным, это совершенно очевидно из Слова. Аминь. Ну что, какие-то вопросы по занятию?
Ты меня заткнул. Надула. Теперь я это все буду переваривать.
Ну что, тогда давайте помолимся.
Есть да, это да. Вот вначале, когда он то, что это, я просто чтобы подождал, что там может быть. Это вот там вот, что Писание вот человеку дано, что оно воспринимает настолько вот, сколько он видит, ну, Бога как в своем представлении. Вот, и это ангелы как бы открывают вот это вот Писание. А как же это вот, ну, начале там вот, когда вот было, а как же тогда вот и вот и непосредственно к этой теме откровение, вот как видение, и Иоанна Богослова, что ангел его вот поднял, показал ему вот, вот это вот.
Вот этот ангел представлял божественное человеческое сущее Господа Иисуса Христа.
Потому что разница.
Да, он видит его в семи подсвечниках. Вот ему было открыто божественное сущее.
Ну не всем получается, вот я же как-то
да, говорю, да, конечно.
Вот эту ситуацию, потому что вы, ну, я не стал, потому что это, ну, надо шире как бы рассмотреть. Вот я вопрос задал. Так вот вопрос в чем заключается, что вот, ну как, это дается как, ну, или избранным, или для определенной ситуации, чтобы было это раскрыто, как, или для определенного времени, вот как реально было дано. Вот, почему?
Когда назревает необходимость, Господь избирает того, который может послужить для этого. Это называется избранничество. Вот иудеев избрали, чтобы через них создать слово Ветхого Завета. Но не только слово Ветхого Завета, а определенное состояние сознания в нашем человечестве, которое Господь сможет взять в время своего воплощения и потом на его основании создать вот это вот совершенно новый способ божественного восприятия в сознании человеческом. И бедные иудеи решили, что они стали избранным народом, что поэтому им всех народы отдадут под управление, что поэтому им и Царствие Небесное уже обеспечено, то и жизнь в том мире, и все. А это вот как человек берет молоток, да, чтобы забить гвоздь. Если он забил молотком, вот сейчас ему нужно забить гвоздь, повесить картину. Если он забил молотком гвоздь, это не значит, что молоток там стал самым избранным предметом в доме, и что все должно этому молотку подчиняться. Просто каждая цель имеет свой избранный этот.
Это больше вот из-за чего, что как бы распространяется на такое, как вот, что, ну вот как спортсмен. Он раз достижение сделал, все, вот у него медаль есть, поэта, и все, ну не значит, что он в пожилом возрасте будет это делать.
Ну и это тоже, да. То есть Господне человеческое приходит и уходит. Вот это вот есть такая цитата я ее не раз приводил, о небе, об аде, что когда Господь является в небе, Он исполняет собой какого-то ангела. И когда Он его исполняет, то ангел чувствует себя Господом, говорит как Господь, и внутренне убежден, что Он Господь. А потом Господь отходит, и ангел понимает, что Он не Господь, что только Господь в него вошел. Но в тот момент, когда Он говорил, Он был Господом. И вот точно так же, когда ангел говорил с Моисеем из куста, он был исполнен божественным, человеческим, сущим, и говорил, как Иегова, сущий от вечности, и был Иеговой сущим от вечности. Хотя он проявился через ангела, который явился вот Моисею.
Почему я спрашиваю, что вот как вот затронули за восприятие вот чего? И он получается, как бы он как новозаветний пророк. Получается последний, получается.
Да. Кто?
Ну, Иоанн.
Откровение. А, ну да, да.
И Иоанна Богослова, вот, это откровение. Почему? Потому что в Ветхом Завете там больше было пророков. Вот. И за чего же вот за вот это восприятие, почему ангелы как именно вот, только Иоанна. Там, вот, допустим, в Ветхом Завете пророков больше было, как.
Так и Господь, пока Он жил в мире, Он был последним пророком Иудейской Церкви и первым пророком Христианской Церкви до Своего прославления и обожествления. Он в том числе исполнял роль и служение пророка.
Ну, тут как Иисус и сам Господь был тут, а я как бы, ну, с таких людей, как, ну, воплоти, как преобразование проявляется, что получается, Он отличается как бы от других, что Ему дал это.
Служение отличается от других. Вот это важно понимать. И поэтому вот эта вся эта теория, ну, и практика святых православно-католической церкви, типа бы Господь прошел человека, он уже становится святым, то есть сверхчеловеком.
Это понятно.
А Господь пришел и ушел, и человек как был, так и остался.
Что просто видите, как, ну, Писание, вот почему вы затронули Писание? Писание, что для всех дано, вот как, чего я, Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Из-за чего, что если получается, это Иоанну возможно, ну, как же Господь там дал, так это значит и каждому возможно. Вот,
но,
вот этот вопрос.
Но не каждому,
Писание для всех дано.
Да, но не каждому дается.
Ну, вот из-за чего ж, вот в чем сложность, вот это вот понимание, я не могу,
ну,
вот,
да,
это самое, ну, как ли уместить это, вот, почему, потому что вы затронули, что вот ж ангел.
Просто, чтобы человек стал пророком, его нужно подготовить, это не просто так.
Понятно.
У нас были целые занятия о том, как Господь Сваденборга
готовил. Ну, просто сейчас есть не пророки, а пророчествующие, это разница.
А, пророчествующие, да.
Да, да, это
по идее,
очень большая разница. Это я понимаю, но вот просто, что это для всех дано, а вот, значит, это возможно всем, не только Иоанну.
Подготовлено.
Вот у меня
подготовлено. А вот те думают, что они собрались в свое собрание, помолились, и каждый из них, вот, дух пришел, и он начал пророчествовать. А так не бывает. Пророк должен быть подготовлен. Вот, по идее, смысл священнической подготовки – в том, чтобы люди становились способными для применения их Господом для пророчествования. Потому что, по идее, любая проповедь, любое занятие должно быть пророчествованием. Если оно не пророчествование, то это голая вода от себятина. Это собрались, сели и поговорили. Точно так же, как молитва. Молитва должна быть заимствована из текста Священного Писания. То есть в нее отлились божественное, человеческое. А когда люди сидят и от себя молятся, у нас в церкви взяли, даже на собраниях священников, эту манеру. Садится и начинает. Господь Бог, вот нас сейчас благословит, а Он на нас,
да,
придет.
Да, это пророчество.
Да, почитайте, да, почитайте Отче наш, да, и придите в состояние сознания. И я пробовал об этом говорить бессмысленно. Вот ему хочется от себя идти, но он думает, что он от себя это лучше сделает, чем от Бога. А так ему скучно. Как же? Ну как же одну и ту же молитву долдонить? Да это ж скучно. А то, что всякий раз, когда ты произносишь молитву, она наполняется новым духом, если в тебе этот дух присутствует, они не понимают. Вот тут есть другая крайность, когда вот отчитки, да, начинается сосредотачиваться на молитве и долдонит, 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 в надежде в то, что в него придет Дух Святой. А это тоже так не стяжается. Вот и стихазм и так далее. Просто жизнь человека разнообразна. И молитва – это ее высшее состояние. И если человек исполнял дела благолюбия своей ежедневной жизни…
Господь пришел, вот, допустим, да, как да. преобразование. Прощение просишь, очищение да, идет. Да. Потом вразуми меня, потому что понимаю, что ну, это может зайти куда-то далеко, и за чего что ну,
да,
просишь
да.
Господа. Почему? Потому что ну, это как первые этапы, вот, понимаете, ну, а вот и оно ну, больше.
Не, ну это просто особая роль. Это именно особая. Ну что, помолимся. Будем на этом завершать занятие. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Молитва вообще, на самом деле, очень серьезный вопрос. И вот, например, во всеобщей новой церкви раньше это было очень жестко. То есть все молитвы должны быть только взяты из слова. Все богослужебные тексты должны быть взяты из слова. И точно то же было и в Господней новой церкви. А сейчас все это ушло. Все хотят разнообразия. Всем нужно веселости, всем нужно что-нибудь такого, потанцевать, попрыгать. В популярность входит так называемое неформальное богослужение. Собрались, сели под гитару, попели, прокричали «Господь наш Спаситель». Вот как бы самое такое гнусное выражение – это все вот эти харизматические церкви, где они вообще под эти так называемые неформальные богослужения.
Это молитва, извините, вот придерживаться, как бы получается, вот этих вот из слова псалмов, да? Вот,
да, 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 любой вот, текст. Вот,
прославление, поклонение, да, да. Несмотря на ну, как идет, ну, какого формата, ну, как молитва. Ну,
да, вот, да, да, да.